«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать. Сегодня у меня соведущая. Это не так часто происходит. Красивая Татьяна Ладяева.
Ой, как приятно, приятно. А ну что, прекрасный мужчина тоже рядом со мной в студии. Тоже, знаете, не всегда так происходит, Эдгард.
Ну, мы, правда, чаще мужчинами ведем эту программу, поэтому каждый раз, когда Таня появляется здесь в студии, у меня улыбка. Включайте видеотрансляцию, и вы увидите,
какая Таня. Она идет в группе ВКонтакте, Радио Спутник, в Телеграм-канале и на Рутюб-канале, поэтому, да, подключайтесь, друзья.
Татьяна, а сегодня Всемирный день слонов, между прочим.
Я поздравляю Николь. Я думаю, что все, кто часто ходит в цирк или кто следит за вашей страничкой, знают, кто это. Это прекрасная слониха, которая у вас живет. И я наблюдала недавно, как вы педикюр ей делаете. Уж там не знаю, что за устройство специальное
это
было.
Это болгарка.
Болгарка, вот, да.
Потому что у нее действительно вот эти ногти, да, они, ну, такие достаточно суровые, серьезные и просто. Просто так.
Многие девушки ей позавидуют, знаете, что были твердые, крепкие
ногти. Там ничего не произойдет, там лак не сойдет, ноготь не лопнет, все в порядке, но время от времени, раз в месяц приходится с болгаркой, в прямом смысле слова, весь в грязи, весь в пыли, потом отмываться приходится, потому что запах такой едкий достаточно у ногтей слонов. Я анекдот вспомнил.
Так.
Два мужчины сидят, разговаривают. Один говорит, я слона купил. Он говорит, зачем? Он говорит, ты что, очень полезная штука. Очень здорово. Ты знаешь, вот смотри, мне надо бассейн поменять. Слон подходит, просто всасывает сразу там 100 литров воды, переносит, там за 2-3 захода бассейн полностью меняет. Машину перепарковать, просто хоботом раз и подвинул. И все, мне даже садиться не приходится. Ребенка с третьего этажа у меня в доме нянчит, хоботом туда достает, и спокойно я иду, телек смотрю. Он говорит, очень хорошая штука этот слон. И второй говорит, слушай, у меня день рождения, продай мне слона. Он говорит, да ладно, прекрати, ты что, я сам едва его купил, столько денег потратил. Он говорит, как пацан пацану, продай мне слона. Нет, ну, уговаривал. За сколько ты его взял? За миллион. Я тебе два плачу, давай, подружу. Он говорит, ну вот за два только тебе, вот просто тебе, давай. Два дня проходит, они встречаются, этот с кулаками на него набрасывается. Ты мне что тут продал? Ты что творишь? Этот слон, он разбежался в бассейн, прыгнул, у меня цунами поднялось, у меня там соседи до сих пор заявления пишут. Машину я найти не могу, он ее вообще куда-то отнес в соседнее село. Ребенка с третьего этажа достал, в трубу засунул, там с МЧСниками 6 часов вытаскивали. Этот стоит, говорит, да, с таким настроением ты слона не продашь.
Ну что, это прекрасно.
Друзья,
между прочим, хороший урок для всех, кто занимается продажами.
Это
да?
правильный маркетинг, да. Друзья, еще раз со Всемирным днем слона сегодня отмечается. Если у вас знакомые занимаются слонами, или, в принципе, есть возможность сходить в цирк, в зоопарк и пофотографироваться со слоном, сделайте это обязательно. Но слоны не одни из самых крупных животных. Есть гораздо более крупные, там, те же киты, и мы не раз о них говорили. Но есть и также большие крупные животные, которые требуют нашей с вами защиты. Вот сегодня хотелось бы поговорить о зубрах.
И почему мы еще про них вспомнили, да? Была на самом деле достаточно печальная новость, но вроде как все закончилось относительно благополучно, насколько это может произойти, что в заповеднике, который расположен в Рязанской области, там произошел пожар, возгорание было, но в итоге хорошо то, что огонь локализован уже сейчас, и животным ничего не угрожает. Но заповедник как раз известен тем, что восстанавливает популяцию зубров, вот поэтому мы про этих животных тоже вспомнили.
Да. Значит, когда, мне кажется, разговор идет о зубрах, почему-то многие визуализируют того самого животного, ну, не животного, а принца, да, кто он там был, из мультфильма «Красавица
и
чудовище».
Да, есть такое.
Но
почему-то.
Но есть разница в том, что там изображен человек-бизон, а зубр по своей природе, он гораздо больше бизона. И почему-то мало кто об этом говорит. Есть имидж американского бизона, там даже реклама одно время с Джонни Деппом крутилась, какие они здоровые и мощные. Друзья мои, наши бизоны, белорусские бизоны, русские бизоны, гораздо крупнее тем самых пресловутых американских бизонов. И популяция, к сожалению, не такая большая. И действительно, вот сейчас на на полном серьезе идет разработка того, что надо заботиться об этих животных, надо создавать условия, надо делать заповедники, надо увеличивать эту популяцию.
И популяризатор науки Александр Толмачев с нами на связи. Предлагаю сразу его подключить. Александр, здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Добрый день, друзья мои.
Спасибо вам громадное. Александр, скажите, пожалуйста, ну вот действительно, я не могу вспомнить даже ни одного примера, чтобы, например, зубр был, простите меня за пример, там, сбит машиной. То есть про лосей мы какие-то репортажи регулярно получаем, медведи бегающие.
Выходят, да, куда-нибудь.
Да, волки и все остальное. А вот чтобы хоть раз на камеру попал настоящий зубр, я вот, например, лично этого не припомню.
Я даже уверена, что не все сразу сейчас вспомнят, как они выглядят, потому да. что, да, то есть надо проверить все равно и посмотреть картинки.
Вообще, какая ситуация вокруг зубров в нашей стране? Я знаю, что в Беларуси они под особым присмотром, там лично Лукашенко занимается, Беловежская знаменитая пуща. А вот как у нас дела?
Ну, давайте начнем с того, что почему, вот вы спросили, да, почему зубра автомобили не сбивает? Ну, потому что всех зубров уже позбивали еще до того, как автомобили были изобретены, потому что человечество еще с времен ледникового периода занимается тем, что истребляет мегафауну. Вот мегафауна – это большие животные, большие млекопитающие, которые обитали в далекой-далекой древности в степи. Вот. Еще даже до того, как люди появились, там уже жили мамонты, как вы знаете, да, шерстистые носороги, пещерные львы. И вообще степь была огромной-огромной природной зоной, такой, в которой можно было пастись, питаться без всяких ограничений. Там росло какое-то невероятное количество злаковых растений. Вот. Поэтому быть большим, быть копытным, да, и быть при этом очень осторожным, вот, собственно, это вот такая жизненная форма была очень популярна. Вот. Потом появился человек, и где-то за последние 100 тысяч лет он только и занимался тем, что и истреблял все большое, все вкусное, все, что обитало в степи. Степь после этого там стала перерождаться, появилась тайга, сильно изменилась природа. Вот. И практически вся мои друзья, мегафауна, которая обитала на планете, она вымерла. Остались ничтожное количество животных крупных, к которым относятся слоны, совершенно верно, вот, которые уже в степи давно не живут, но они живут в африканской степи. И бизоны. Бизоны живут по-прежнему. Ну, так скажем, давайте, долгое время жили там же, где они жили первоначально, в Европе, на территории Европы. Но люди и в новейшей истории продолжали их истреблять, потому что зубр – это очень удобная мишень, к сожалению. Он крупный, его видно издалека. Если человек уже владел огнестрельным оружием, то бить его издалека было, к сожалению, удобно. Постоять за себя этот зверь не мог в схватке с человеком напрямую, потому что люди, конечно, к ним не приближались, их отстреливали с расстояния. В результате этого в Европе, я имею в виду не только там вот Европу вообще, а вот, давайте, север Евразии весь, они были истреблены полностью. Полностью и в начале 20 века, там где-то в 20-е годы, были убиты все зубры, которые обитали в дикой природе.
Ну, вот смотрите, справедливости ради, хочется наших аудиослушателей погрузить, насколько все печально было. Значит, в момент с 1920 по 1948 год в мире оставалось всего 48 особей зубров.
То есть практически не было.
48, это минимальное количество. И потом с 1959 года начали заниматься, и эту популяцию увеличили до 7 тысяч.
Вот сейчас насчитывается.
Да, и это один из немногих успешных примеров, когда в буквальном смысле слова удалось спасти. Но все равно 7 тысяч. Я правильно, Александр, размышляю, что 7 тысяч в размерах планеты – это тоже не очень,
очень
хорошая
мало.
Цифра?
Да, это мало, конечно, но давайте все равно этот успех отметим, что он есть. Что численность, она теперь уже не падает, она увеличивается. Речь, конечно, идет о зубрах, которые живут в заповедниках. Вот, это зубры, вот в частности, в Окском, вот тот, о котором...
В Рязанской области, да.
Да, в Рязанской, да, области. Это зубры полученные в результате скрещивания вот этих беловежских, которые из Беларуси, и северокавказских, которые, или даже восточно-кавказских, если я не ошибаюсь. Вот. Но ну, это все равно зубры. То есть по генофонду это такие чистокровные зубры, самые настоящие, те самые, которые некогда на нашей планете обитали. И они вот живут сейчас в условиях, которые близки к диким. Это степи, им нужны пастбища, это понятно, огромное количество травы нужно в течение года. Вот, и люди создают все условия для их размножения, питания и здорового роста.
А чтобы увидеть зубра в природе, куда надо поехать?
Вот хорошие заповедники на Кавказе, в Белоруссии. Вот если мы с вами про Рязанскую область говорим, пожалуйста, можно и туда. В Рязанской, правда, их мало. Я не знаю точно сколько, но я знаю, что их гораздо меньше, чем в заповедниках Кавказа.
Но зато из Москвы достаточно близко доехать, вот уж, да, если зато, мы туда зато, рассматриваем, да, какие места.
Зато близко. Но на самом деле никогда не вредно напомнить себе, как выглядит это животное. Потому что я полностью согласен, что современные дети путают их с бизонами. Вот. Хотя они родственники, они даже скрещиваются и дают плодовитое потомство между собой. Все равно это животные немножко разные. Они отличаются и по размеру, и по телосложению. Вот.
Ну, вот что касается характера зубров, можно поговорить. Я точно знаю, что все попытки, которые предпринимались в мировом цирке, они практически не увенчались успехом, потому что очень агрессивное животное.
Опасное,
крупное, большое и менее покладистое, чем те же самые бизоны, их ближайшие родственники. Потому что вот сейчас в России существует несколько номеров с бизонами. Самый лучший, наверное, на сегодняшний день это Рустам Газаев работает. Работающий в Королевском цирке Гии Эрадзе, у него 5 бизонов, и недавно родился маленький, да, и видно, что человек с ними взаимодействует. И точно так же на сегодняшний день ни одного зубра нигде нету в цирке. И это не связано с популяцией животных, это связано прежде всего с их агрессией и трудным характером, с которым очень трудно найти общий язык. А вы когда-нибудь общались напрямую с зубром, Александр?
Нет, у меня не было никогда опыта с ними.
А что ж вы в Рязанскую область-то, Александр, не доедете посмотреть?
Слушайте, ну, для того, чтобы знать, иногда не обязательно видеть непосредственно.
Ну, интересно же.
Я вот добавлю по поводу нрава. Вот любопытно, действительно, почему человек не одомашнил зубра, но при этом одомашнил тура. Угу. Тур – это предок современной коровы. И вот современные быки и коровы, домашние животные, да, это потомки туров. Животных, которые очень похожи на бизонов, но при этом совсем другого нрава. Гораздо более покладистые. Тур, дикий бык, да, он помогал человеку в земледелии, стал в животноводстве животным номер один. Ну, его самки, да, я про коров. А с бизоном не вышло этого. Вот видите, друзья, как удивительно иногда получается. Животные похожи. Прям, ну, ближайшие родственники друг другу. Количество шерсти их там отличает. Вот, немножко форма рогов. А так-то, в общем, похожи. И тот большой бык, который в степи пасется, и тот большой бык. Но в итоге мы видим совсем разную судьбу с точки зрения выживания на земле. Но, кстати, непонятно еще, кому больше повезло, потому что туров-то нету больше совсем. Остались только их вот эти потомки, да, с которыми мы имеем дело, которые очень сильно изменены уже человеком. А вот бизоны остались в первозданном виде, в небольшом количестве, но тем не менее они с нами.
Александр, мне кажется, все равно надо поехать хотя бы в Рязанскую область, да, и все равно на зубров посмотреть.
Да, получите огромное эстетическое удовольствие. Спасибо вам,
Александр,
громадное.
Александр Толмачев, популяризатор науки, был в эфире «Радио Спутник». Небольшая пауза и продолжаем. Вот эфир начался с анекдота про слона, а у меня есть своя история про сов, про которых мы тоже сейчас поговорим. Только это не анекдот, это моя личная история. Я как человек, который вырос на книгах про Гарри Поттера, и это была еще та история, когда ты ждешь новую книгу, потом ты ждешь новый фильм по этой книге снятой. Я, естественно, влюбилась в ту самую известную сову Буклю, которая была у Гарри Поттера. Когда, значит, эта Букля стала всем известна, я маму очень просила, говорю, мам, но я хочу сову.
Купи.
Вот, да, не кошку, не собаку, сову. Он говорит, Тань, ты не Гермиона Грейнджер, успокойся, пожалуйста, вот любуйся через экран такой совой. А почему мы вспомнили про сову? Потому что птенцы полярных сов вылупились в центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы. Вот посмотрела видео я, кстати говоря, с этими малышами. Я не знала, что они сначала темного цвета.
Они страшненькие.
Они страшненькие, ужасно.
Это правда. Друзья, они какие-то инопланетные. На них смотришь, думаешь, может, болеют чем-то. Потому что, ну, такие какие-то мало похожие на то, во что вырастут. Это правда.
Да, а потом беленькие становятся такие уже красивые, совсем по-другому выглядят.
Татьяна, вот вы как, ну, назовем так, поклонница сов. А вот вы как смогли привыкнуть, что голова так спокойно разворачивается?
Нет, конечно. А как это можно привыкнуть?
Я тоже вот до сих пор смотрю и удивляюсь, как сова разворачивает на 180 градусов, иногда даже с докрутом небольшим. Думаю, да ладно. Ну, обратно вернется,
не по себе все равно как-то.
Обратно вернется или нет?
Кандидат биологических наук, сотрудник Института проблем эволюции и экологии РАН Сергей Волков с нами на связи. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Сергей Валерьевич, скажите, пожалуйста, ну вот в московском зоопарке родились совы. И это событие, да, вот московский зоопарк гордится об этом, рассказывает, и сейчас специалисты работают. А вообще, вот я по своему детству помню, что у нас во всех книжках в детстве всегда совы мелькали, их показывали там на уроках биологии, рассказывали, но я... Точно вам могу сказать, что как человек, который много путешествует, я ни разу в жизни не встретил ни одной дикой совы.
Ну, естественно, они же ведут ночной образ жизни. Поэтому для того, чтобы увидеть сову, надо предпринять какие-то усилия. Выйти ночью в лес. Не для всех это возможно. Вот. Ну и знать места, где они живут. Но белые совы – это немножко как бы уникальный вид. Он полностью дневной, поскольку живет в Арктике. Вот. А московский зоопарк, конечно, молодцы. У них, кстати, это не первый приплод. Несколько лет назад они уже получали птенцов. Вот. Так что, в общем, можно коллег поздравить.
И, наверное, можно ждать еще потом в будущем тоже пополнение семейства.
Да, это было бы хорошо, потому что сейчас как бы с белой совой не все нормально.
А что вы имеете в виду?
Поскольку потепление в Арктике довольно сильное, вот, более сильно выраженное, чем у нас, допустим, в умеренной зоне, да, то есть как бы это привело к тому, что многие виды... потеряли как бы условия как бы нормального, нормальной жизни там. Вот. Практически по всей Арктике прекратились вот эти характерные циклические изменения численности леммингов, да, то есть как бы они застабилизировались на очень низком уровне. Это привело к тому, что из многих районов белая сова просто исчезла. Сейчас она включена в Международную Красную книгу, довольно с высоким статусом, вот, что делается во многих регионах России, пока непонятно, арктических регионах, поскольку они очень сильно удалены, да, то есть как бы там практически нет со многими как бы транспортного такого сообщения. Вот. Но похоже, что в российской Арктике такая же тенденция происходит.
А вот скажите, пожалуйста, для сохранения уссурийского тигра специальные заповедники созданы, где сначала занимаются их размножением, потом адаптацией, потом выпуском. Ну да. И нельзя сказать, что эта программа прям, ну, очень хорошо работает, потому что цифра все равно, ну, сильно не меняется. Она не увеличилась в разы. Да, она увеличилась, но не в разы. Что касается, например, таких животных, как сов, вот искусственное разведение этих животных и в дальнейшем адаптация их к живой природе, она вообще возможна?
В принципе, возможно, но это дело действительно очень сложное, потому что птенцы, выращенные в неволе, да, то есть как бы они не адаптированы к естественному как бы ходу событий, то есть как бы взрослые в дикой природе, да, то есть как бы постепенно подращивая птенцов, да, учат их охотиться. А в зоопарке этого сделать, ну, практически невозможно. То есть это для хищных птиц существуют специальные методики, когда как бы человек тренирует навыки у молодых птиц, чтобы она охотилась, да, то есть как бы использует какие-то либо мертвых животных, да, которые подтаскивают там на ниточки или еще что-то, да, то есть как бы, но это все очень сложно, это очень сложно. Вот, ну с тигром же как, он никуда не улетает, а вот, допустим, те же белые совы. Один год гнездятся у нас, допустим, на Таймыре, да, а второй год на Чукотке, третий год на Аляске или где-то в Канаде. Mm-hmm. То есть вот как тут подойти? То есть как бы их можно выпустить, но вы никогда не сможете проследить их судьбу.
Ну да, то есть как потом адаптация вот эта, получается, произошла или да, нет? Сергей да. Валерьевич, а позвольте у вас, я тут рассказала личную историю, значит, когда-то я вот маму просила завести сову, спасибо ей большое, что она на это не повелась и не согласилась. Ну вот, а поддерживаете ли вы тех людей, которые, ну, все-таки, действительно, мы знаем, что такие есть, которые заводят сову в домашних условиях, в квартире она живет, это правильно, нужно ли это, или это все-таки тот вид животного, который не подходит для домашних условий?
Вы знаете, это сложный вопрос, потому что изымать из дикой природы – это, конечно, плохо. Но сейчас у нас в стране, и не только у нас в стране, и в мире как бы стали формироваться такие центры помощи животным, попавшим в какие-то критические ситуации. Да? И, допустим, как бы там есть определенный там, набор как бы особи, которые уже нельзя выпустить обратно в природу, да, то есть как бы всякие травмы, там, поломы костей, там, сотрясение мозга. И, в принципе, вот этих особей люди пытаются пристроить тем, как бы, персонам, которые хотят у себя держать совы. Совы действительно в домашних условиях, вот, но они находят такое... очень близкий контакт с человеком, да, они становятся совсем ручные, да, то есть как бы они милые и все прочее, да, то есть как бы, но и изымать ради этого из природы как бы не очень хорошо, а вот так помочь какой-то птице
прожить нормальную жизнь. Ну, скажем так, у которой есть проблемы, получается, со здоровьем, да, тогда можно, и человек может обеспечить, да, получается, в домашних условиях, ну, вот все то, что необходимо птице.
Да. Сергей Валерьевич, вы уже сказали, что ну, одной из главных проблем является изменение климата для сов. А вообще естественные враги у сов кто, кроме человека?
Крупные хищные птицы. Песец, росомаха, белый медведь. Вот. Но саму птицу они могут и не поймать, да, или ловят очень редко, да, как бы там какую-то ослабленную. Да. Они в первую очередь разоряют гнезда с яйцами и выводками. Да. То есть когда птенцы еще совсем маленькие, не могут за себя постоять. А взрослые, конечно, защищают, но против крупного зверя... Да, там какого-нибудь белого медведя очень трудно устоять.
Да, даже против той же росомахи. Это очень чрезвычайно опасное животное.
Это упертое животное, которое, в общем, добивается практически всегда.
А еще, скажите, пожалуйста, вот вы сказали про зимовку сов Таймыр и тут же назвали Канаду. Эта сова способна на такое расстояние перелететь?
Да. Да, 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 это установлено на нескольких сов пометили спутниковыми передатчиками и отслеживали в течение нескольких лет их перемещение. Это, правда, не о зимовках, это о гнездовании. Ага. Вот, то есть как бы это было помечено на Аляске, да, в следующий год птица улетела практически до Таймыра и провела все лето. Ну, можно предполагать, что она гнездилась. Потом она вернулась на Аляску и улетела в Канаду на следующий год. Это связано с тем, что совы могут гнездиться только в годы, когда очень много леминга, то есть как бы их основного корма. А в Арктике это не каждый год, это примерно раз в три года. Вот, то есть как бы высокая численность, потом идет спад, и несколько лет как бы леммингов вообще нету. Поэтому совы кочуют по всей этой территории, выбирая то место, да, где высокая численность. Она может быть у нас на Таймыре, там, на Чукотке, в Дельте Лены, а может так случиться, что где-то на Аляске или в Канаде, или еще дальше.
Сергей Валерьевич, а вот просто как не специалисту по птицам, а такие путешествия совы делают в одиночку или они там группами перелетают?
А белые совы в одиночку.
Как интересно, что... Сколько километров это получается?
Нет, это же самому надо понять, куда лететь. Если там есть главный гусь, который уже там налетал свое.
Это да, кстати говоря.
Налетал свое, и молодые за ним летают. А тут это я птица сильная и полетела.
И полетела. Сергей Валерьевич, спасибо.
Да, именно так. Птица сильная и полетела.
И находит дорогу, правильно, самостоятельно, без проблем?
Да, да. Да,
Сергей Валерьевич, спасибо большое за разъяснение, за ответы на наши вопросы. Кандидат биологических наук, сотрудник Института проблем эволюции экологии РАН Сергей Волков был с нами на прямой связи. Ну вот получается, если поехать в ближайший лес Москвы или там Подмосковья, все-таки сову мы там встретим вряд ли. Или ну, надо так, прям искать
я пристально. Я так понимаю, что надо
ночью.
Как минимум, чтобы егерь был раз, второе угу. это зимнее время. И какое-то, зимнее, ночное время, и какую-то аппаратуру с собой тоже надо иметь, тепловизор или еще что-то.
Ну, лучше к специалистам тогда обратиться, наверное, уже если так хочется найти. Я напомню, WhatsApp, Telegram, ждем ваших вопросов, комментариев, 8-968-766-3311. Впереди выпуск новостей, и буквально через несколько минут вернемся в студию.
Живая природа. С Эдгардом Запашным.